«Сюда!» — указал Эйран.
«Сюда это куда?» — сердито уточнил Исмаэль.
«Думаю, я знаю, где она держит маму».
Исмаэль обернулся и посмотрел через плечо. Коридор по-прежнему тонул в сумраке. Ничего подозрительного юноша не увидел, хотя догадывался, что тень способна подобраться к ним совершенно незаметно.
«Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал он, больше всего на свете желая убраться из дома по добру, по здорову.
«Идем».
Ирен направилась в боковое крыло, окутанное сумраком. Исмаэль последовал за девочкой. Постепенно сияние, исходившее из латерны, тускнело, и механические фигурки, расселенные по обе стороны галереи, превратились лишь в трепещущие тени с размытыми контурами. Голоса, смех и постукивание сотен механизмов поглощали звук шагов. Юноша снова оглянулся, бросив опасливый взгляд в начало коридора, по которому они шли. В галерее потянуло сквозняком. Озираясь вокруг, Исмаэль увидел перед собой знакомые кисейные занавеси. Они слегка колыхались, а с ними медленно раскачивался и украшавший их вензель. «А!»
«Уверена, что маму держат там», — сказала Иран.
За кисейным пологом в конце коридора виднелась запертая резная дверь. Снова подуло холодом, порыв ветра взметнул занавески. Исмаэль остановился и, напрягая зрение, уставился в темноту, пытаясь что-нибудь разглядеть. Нервы его были натянуты, как струна.
«В чем дело?» —
спросил Ирен, заметив его замешательство. Юноша открыл рот, чтобы ответить, но передумал. Девочка посмотрела назад вдоль длинного темного туннеля, в конце которого брезжил свет.
«Она там», — сказал юноша, — «наблюдает за нами».
Ирен прижалась к нему.
«Ты не чувствуешь?»
«Давай не будем задерживаться здесь, Исмаэль».
Он не возражал, но мысленно находился в другом месте. Ирен взяла его за руку и повела к спальне. Парень напряженно следил за тем, что происходило у них за спиной на всей протяженности коридора. Наконец Ирен остановилась у двери, и ребята обменялись взглядами. Без лишних слов Исмаэль взялся за круглую ручку и осторожно ее повернул. Замок открылся с легким металлическим щелчком. Массивная дверная створка, увлекаемая собственным весом, плавно подалась внутрь, повернувшись на петлях. Роскошный покой затянула пелена голубоватого тумана, которую почти не нарушали багровые всполохи огня в камине. Ирен сделала несколько шагов по комнате. Там все осталось по-прежнему. Большой портрет Альмы Мальтис сиял над камином, рассыпая в душной атмосфере спальни конфетти бликов, которые путались в прозрачных шелковых занавесках балдахина над ложем, слабо обозначая его очертания. Исмаэль тщательно закрыл дверь и присоединился к Ирен. Девочка вытянула руку, останавливая его, и указала на кресло, стоявшее у огня, спинкой к двери. С подлокотника свисала бледная рука, поникшая долу, как увядший цветок. Подле нее в луже пролитой жидкости мерцали осколки бокала, как драгоценные камни на поверхности зеркала. Сердце Ирен бешено забилось. Девочка выпустила руку Исмаэля и, не чувствуя под собой ног, приблизилась к креслу. Пляшущие языки пламени осветили безучастное лицо. Это была Симона. Ирен опустилась на колени около матери и взяла ее за руку. В течение нескольких мгновений ей не удавалось нащупать пульс.
«Господи!»
Исмаэль торопливо подошел к письменному столу и схватил небольшой серебряный поднос. Он подбежал к Симоне и подержал поднос около ее лица. Полированная поверхность слегка затуманилась, и Ирен глубоко вздохнула.
«Она жива», — сказал Исмаэль.
Он смотрел на бесчувственную женщину, и ему казалось, будто он видит в ней Ирен, более зрелую и мудрую.
«Нужно вывести ее отсюда. Помоги мне».
Ребята встали рядом с Симоной по бокам и, обхватив ее, попытались вытащить из кресла. Едва они приподняли женщину, как в комнате раздался гулкий шепот, от которого волосы вставали дыбом. Ребята замерли, озираясь, В неровном освещении камина их тела отбрасывали множество мимолетных теней, скользивших по стенам.
«Не будем терять времени», —
поторопила друга Ирен. Исмаэль снова поднял Симону. На этот раз шепот прозвучал ближе, и юноша увидел его источник — холст с портретом. В одно мгновение лессировка, покрывавшая картину, вздулась черным пузырем, обретая объем и выпростав длинные лапы с когтями, острыми точно стилеты. Исмаэль подался назад, но тень, как кошка, прыгнула со стены, сиганув в сумраке через всю комнату, и опустилась ему на спину. В первый момент юноша увидел только свою тень, смотревшую на него в упор. Затем из скорлупы его собственного силуэта вылупился другой, который стал разбухать и в результате поглотил полностью тень юноши. Тело Симоны выскользнуло у него из рук. Могучая лапа ледяного мрака обхватила его за шею и с бешеной силой отшвырнула к стене.
«Исмаэль!» —
закричала Ирен. Тень повернулась к ней. Девочка бегом бросилась в дальний конец комнаты. Тени под ногами сомкнулись вокруг нее, образовав смертельное кольцо. Она почувствовала ледяное прикосновение, повергающее в трепет. Тень обволокла ее тело и парализовала мышцы. Девочка тщетно пыталась вырваться, с ужасом наблюдая, как с потолка спускается черная завеса, обретая знакомые черты Ханны. Призрачный двойник подруги воззрился на Ирен с ненавистью. Из губ, вылепленных из мрака, выдавались длинные клыки, влажные и блестящие.
«Ты не Ханна», —
сказала Ирен слабым голосом. Тень ударила ее по лицу и рассекла когтем щеку. Капли крови, выступившие из ранки, тотчас были поглощены тенью, словно втянутые сильным потоком воздуха. Ирен замутила. Тень взмахнула лапой, перед глазами девочки мелькнули длинные пальцы с остро заточенными когтями, и монстр надвинулся на нее. Оглушенный ударом Исмаэль, поднимаясь, услышал хриплое злобное шипение. В центре комнаты тень вцепилась в Ирен и приготовилась ее уничтожить. Юноша с криком бросился на глыбу мрака. Его тело прошло сквозь нее, и тень рассыпалась на тысячи мелких капель, выпавших дождем жидкого угля. Исмаэль поднял Ирен и оттащил ее за пределы досягаемости тени. Коснувшись пола, черные капли слились воедино и взметнулись вверх, образовав воронку смерча. Вихрь подхватил и закружил мебель в комнате. Предметы обстановки полетели в стены и окна, превратившись в смертельные снаряды. Ирен с Исмаэлем распластались на полу. Письменный стол угодил в стеклянную витрину и разнес ее в пыль. Исмаэль скорчился над Ирен, прикрывая ее от осколков. Когда он отважился поднять голову, вихрь мрака отвердевал. Развернулись два гигантских крыла, и вновь появилась тень, став больше и сильнее, чем прежде. Она подняла руку и раскрыла ладонь. Над нею обозначились во мраке глаза и губы. Исмаэль достал свой верный нож и угрожающе выставил клинок, толкнув Ирен себе за спину. Тень вытянулась во весь рост и направилась к ребятам. Ее лапа сгробастала лезвие ножа. Исмаэль ощутил, как ледяная волна поднимается от пальцев к локтю и парализует плечо. Оружие упало на пол, и тень обволокла юношу. Ирен пыталась схватить его и удержать, но не сумела. Тень потащила Исмаэля к камину. И в этот момент дверь комнаты распахнулась, и на пороге появился Лазарус Жан. Рассеянный свет, исходивший из леса, отражался в ветровом стекле машины жандармерии, возглавлявшей кортеж. За ней по шоссе вдоль английского пляжа стремительно неслись автомобиль доктора Жиро и скорая помощь, вызванная из Ла-Рошели. Дориан, сидевший рядом с комиссаром Анри Форе, первым заметил золотистое сияние, пробивавшееся из-за деревьев. За лесом угадывался силуэт Кравенмора, гигантской призрачной карусели, тонувшей в тумане. Комиссар нахмурился, наблюдая явление, какого не видел ни разу за 52 года жизни в городке.
«Скорее!» —
взмолился Дориан. К Комиссар покосился на мальчика и, прибавив скорость, задался вопросом, есть ли в истории о несчастном случае хоть доля истины.
«Может, ты нам не все рассказал?»
Дориан не ответил, неподвижно уставившись вперед. Комиссар дал полный газ.